В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. На встрече «Большой семерки» в Германии присутствуют представители Киева и Кишинева. Тбилиси не пригласили.
Мы находимся в ситуации гибридной войны. Украина подвергается нападению с военной точки зрения. Молдове грозит дестабилизация, и мы ясно дали понять, что солидарны не только с Украиной, но и с Молдовой.
Друзья и сослуживцы заключенного в цхинвальскую тюрьму Мамуки Чхиквадзе обвиняют грузинские власти в бездействии.
Его семью убеждали в том, что все хорошо, и Мамуку отпустят. Но, как видно, ничего не было сделано для этого. Факт. Человека посадили.
В самопровозглашенной республике Абхазия повышают тарифы на проезд в общественном транспорте. В обществе возмущаются.
Они не имеют права по нашему закону о государственном регулировании цен 2011 года самостоятельно повышать регулируемые цены.
А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Украине пойти на определенные уступки в отношении суверенитета для того, чтобы помочь президенту России Владимиру Путину сохранить лицо. Об этом в интервью итальянскому каналу «Рай-1» сказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это было не очень корректно. Зеленский отметил, что Украина не готова, цитата, «что-то кому-то сохранять и терять из-за этого территории». В чем состояла суть предложения Макрона и когда именно он делал свое предложение, Зеленский не сказал. Лично Макрон в последний раз посещал Москву и Киев в начале февраля, еще до начала российского широкомасштабного вторжения, но уже на фоне сообщений о сосредоточении российских войск на границе Украины. Как сказал в своем интервью Зеленский, не надо делать те или иные дипломатические па. Вместо сохранения лица российскому президенту он предложил задуматься о сохранении России. По словам президента Украины, он по-прежнему готов встречаться с Путиным, но без предварительных условий и ультиматумов, и только лично. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу вновь заявил, что такая встреча возможна только для подписания документов, а не для обсуждения каких-либо вопросов по существу. Реакции Франции на слова Зеленского пока не было. Великобритания расширила санкционный список в отношении России. В него включены, в частности, олимпийская чемпионка Алина Кабаева и бывшая жена российского президента Людмила, которая сейчас носит фамилию Очеретная. Всего в санкционный список в пятницу добавлено 12 человек, в их числе родственники Владимира Путина или люди, которых британские власти считают входящими в его ближний круг. Среди них бабушка Алины Кабаевой Анна Зацепилина, которую называют бизнес-партнером Геннадия Тимченко, трое родственников российского президента, бизнесмены Игорь Путин, Роман Путин и Михаил Путин, генеральный директор геленджикского порта Владимир Колбин и другие. Кабаева официально включена в список в связи с ее должностью генерального директора национальной медиагруппы. Людмила Очеретная, как утверждается, несмотря на развод с Путиным, продолжает получать преференции для своего бизнеса от российских властей. МИД России в пятницу, вскоре после объявления новых санкций, призвал российских граждан воздержаться от поездок в Великобританию и получения британских виз. Причиной назван крайне недружественный курс Лондона в отношении России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва сильно сомневается в безобидности стремления Украины вступить в Евросоюз. Слова российского министра приводит Интерфакс. Лавров выступил на пресс-конференции в Душанбе. По его словам, Евросоюз, цитата, «превратился в агрессивного, воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента». Конец цитаты. Накануне заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия больше не видит разницы между вступлением Украины в Евросоюз и в НАТО. И негативно относится к тому и другому. Во время последнего на данный момент очного раунда российско-украинских переговоров в конце марта в Стамбуле обсуждался нейтральный статус Украины, причем российская сторона тогда не высказывала возражений против ее стремления вступить в Евросоюз. По словам Полянского, все изменилось после слов главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля, который выступил с утверждением, что итог войны России с Украиной будет определен на поле боя. Как сказал российский дипломат, в Москве теперь не видит разницы между НАТО и Евросоюзом.
Эхо Кавказа. Новости.
Сенат Конгресса США не договорился о принятии в ускоренном режиме законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов помощи Украине из американского бюджета. Ускоренная процедура была заблокирована республиканцем Рэндом Полом. Он потребовал добавить в законопроект пункт об аудите расходов федеральным инспекторам. Для выделения денег закон должен быть одобрен в Сенате и подписан президентом. Сенаторы, большинство из которых одобряют документ, планировали согласовать его уже на этой неделе. Теперь голосование по документу отложено на несколько дней и состоится на следующей неделе. Пол не сможет в одиночку заблокировать его принятие, однако если в текст удастся внести какие-то изменения, документ нужно будет вернуть в Конгресс для нового одобрения Нижней палаты. В Киеве в пятницу начался суд по делу пленного российского танкиста, которого обвиняют в убийстве мирного жителя Украины. Это первый случай суда в Украине над российским военнослужащим, взятым в плен после начала полномасштабного вторжения. По данным следствия, 28 февраля 2022 года сержант Вадим Шишмарин выстрелил в голову 62-летнему мужчине, который вел велосипед и разговаривал по телефону. Это произошло в поселке Чупаховка Сумской области. 21-летнего Шишмарина судят по статье Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны». Не сообщается, при каких обстоятельствах танкист был взят в плен и признает ли он вину. Заседание сегодня длилось меньше часа. Судья лишь решил, что процесс будет открытым и назначил рассмотрение дела по существу на 18 мая, передает издание «Грати» из зала заседания. Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter до получения от соцсети реальной статистики по фейковым аккаунтам. Компания оценивает их долю менее чем 5%, но, по словам миллиардера, не предоставила подробностей, подтверждающих расчеты. После этого сообщения акции Twitter упали на 20%. Пока не ясно, сможет ли ситуация с фейковыми аккаунтами повлиять на покупку.
Международные новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Большая семерка намерена продемонстрировать мощный знак единства в отношении российской агрессии. Главы МИД ведущих экономик мира собрались в германском Вайсенхаусе, чтобы обсудить войну в Украине, опасность распространения боевых действий на Молдову и проблемы продовольственной безопасности как следствие конфликта. На встречу пригласили министров иностранных дел этих двух стран. Владимир Унанядз с подробностями.
Древний замок на Балтийском курорте в Германии принимает большую семерку. На ежегодной встрече, которая продлится до субботы, высокопоставленные дипломаты намерены обсудить практические шаги, которые позволят воплотить в жизнь обещания лидеров G7 углубить глобальную изоляцию Москвы, включая отказ от закупок российских энергоносителей. Причина санкционной повестки – вторжение России в Украину. При этом представители Германии, Франции, Италии, Великобритании, США, Канады, Японии и ЕС демонстрируют редкую солидарность. Лена Бербо, глава МИД ФРГ, наиболее осторожной страны во всем, что касается России, принимая высоких гостей, прямо заявила: «Мир находится на пороге продовольственного кризиса, спровоцированного российской агрессией».
«Мы находимся в ситуации гибридной войны. Украина подвергается нападению с военной точки зрения. Молдове грозит дестабилизация, и мы ясно дали понять, что солидарны не только с Украиной, но и с Молдовой. Гибридная война – это не только танки и ракеты, не только фейковые новости и пропаганда, но и продовольственная война, которую мы уже наблюдаем по всему миру».
Британия, придерживающаяся наиболее жесткой позиции в отношении России, приурочила ко встрече Большой Семерки дополнительный пакет санкций. В него попали представители ближнего круга Владимира Путина, включая Алину Кабаеву, бывшую супругу российского лидера Людмилу и людей, которых британский МИД назвал «кошельками Путина». Комментируя введенные Лондоном рестрикции, глава Foreign Office Ли Страсс подчеркнула:
«Сейчас очень важно, чтобы мы продолжали оказывать давление на Владимира Путина, поставляя Украине больше оружия, усиливая санкции. Единство G7 было жизненно важным во время этого кризиса для защиты свободы и демократии, и мы вместе продолжим работать, чтобы делать именно это».
Британские санкции — лишь первая ласточка. ЕС, несмотря на сложности с принятием шестого пакета ограничений, обещает Дело будет доведено до конца, и Европа в самое ближайшее время начнет процедуры отказа от российской нефти. Пока же глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель пообещал Украине дополнительную военную помощь. Я уверен, что мы выступим с сильным посланием. Рецепт понятен. Необходимо продолжать делать то, что уже делается, только в больших объемах. Я имею в виду большую поддержку Украины, в том числе военную. Я объявлю, что мы, как Европейский Союз, предоставим новый транш еще в 500 миллионов для военной поддержки Украины. Впрочем, присутствующий на мероприятии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает уже предпринятые шаги недостаточными. По словам представителя Киева, Украина ждет более жестких решений, способных обескровить российскую военную машину. Если этот пакет будет принят без нефтяного эмбарго, я считаю, что президент Путин может праздновать победу, потому что это будет первый случай, когда единство Европейского Союза будет нарушено из-за позиции одной страны – Венгрии. Если Венгрия откажется и не поддержит пакет, я считаю, что это нанесет большой ущерб самому Европейскому Союзу. И поэтому они должны сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Сам Владимир Путин считает, что уже победил. Во всяком случае, выступая на совещании по экономическим вопросам, российский президент поделился цифрами, которые, по его словам, отражают всю контрпродуктивность антироссийских санкций со стороны Европы.
Их авторы, руководствуясь близорукими раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это прежде всего по резкому росту инфляции в Европе. В отдельных странах она уже вплотную приблизилась к 20% годовых. А в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%. Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.
На какие данные опирался глава Кремля, не совсем понятно. Согласно последним данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне достигла 7,5%. Это тоже рекордные для Европы цифры, но они довольно далеки от озвученных российским президентом. При этом прогнозы собственного Центробанка о том, что инфляция в России по итогам года составит от 18 до 23%, Владимир Путин озвучивать не стал. Зато в преддверии германского заседания Большой Семерки поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, которому, согласно распространенной информации, посетовал на недоговороспособность украинской стороны и объяснил логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса. Правда, если верить Шольцу, он в ответ потребовал от Путина немедленно прекратить огонь и оспорил мантру Кремля о том, что Украиной управляют нацисты. И в свою очередь поднял вопрос ответственности России за мировой продовольственный кризис. В Киеве также отреагировали на переговорную часть претензий Путина. Президент Владимир Зеленский в очередной раз публично озвучил свое предложение о проведении прямых переговоров с российским коллегой. В интервью итальянскому телеканалу Rai Uno украинский президент подчеркнул:
как президент я готов разговаривать с Путиным, но только с ним, без его посредников каких-либо, и на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов. При этом Зеленский опроверг предположение, что Украина может пойти на какие-либо уступки ради достижения мирного соглашения и предоставления возможности Путину сохранить лицо. По его словам, в вопросе территориальной целостности Украины никакие компромиссы невозможны. Кремле на это в очередной раз заявили, что открыты к встрече президентов Зеленского и Путина, но только если первым делом будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта, добавив, что шансы на это сейчас крайне малы. Зато, отмечают наблюдатели, велики шансы того, что Запад все меньше и меньше интересуется Грузия. Приглашение на встречу Большой Семерки глав МИД Украины и Молдовы и отсутствие представителя Тбилиси говорит о многом. Грузия тоже пострадала от российской агрессии и раньше была неизменным участником форматов, в которых фигурировала Украина в контексте экспансионистской политики России. Теперь же налицо явное отсутствие Тбилиси в западной повестке дня. Усугубляет ситуацию то, что Грузия не была приглашена на встречу в Рамштайне, где министр обороны США Ллойд Остин обсуждал с союзниками помощь Украине, и не будет приглашена на неформальную генеральный министериал НАТО в Германии, который пройдет 14-15 мая и на котором будет обсуждаться североатлантическое будущее Швеции и Финляндии. Власти Грузии привычно заверяют – все идет по плану. Вот только, как отмечают наблюдатели, очевидно, что план немножко «Б». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Представители грузинской мечты все чаще заявляют о кризисе в нацдвижении. Накануне министр юстиции Рати Брегадзе, а сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили обвинили крупнейшую оппозиционную партию в попытке спекулировать здоровьем Саакашвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О диагнозах разговоры преждевременно, сообщила журналистам Нино Надирадзе, терапевтическое отделение, которое был накануне помещен, Михаил Саакашвили. Пока идут медицинские обследования и в случае согласия третьего президента, представитель клиники пообещала сообщить подробности позднее. Тем не менее, не дожидаясь результатов, представители нацдвижения и родственники настаивают на отправке Саакашвили на лечение за рубежом. Положение, в котором оказался третий президент, министр юстиции Рати Брегадзе, объясняет злым умыслом нацдвижения. Накануне в ночном эфире ТВ Мери Рати Брегадзе, напомнив обществу, что последние 9 лет бывшая партия власти терпит поражение на выборах, он обвинил ее в подстрекательстве Михаила Саакашвили к голодовке с целью заработать политические дивиденды.
Весь этот период мы видим постановку, которая хочет осуществить реинкарнирование коммунистической партии в лице нацдвижения. Она очень дезорганизована, дезориентирована и старается ухватиться за соломинку, воспользоваться созданным вокруг Михаила Саакашвили ажиотажем в личных партийных интересах.
Примерно в это же время в эфире другого телевидения ТВ Первели председатель нацдвижения Ника Мели, опровергнув все слухи о расколе в партии, вновь поднял тему досрочных парламентских выборов, пообещав, что очень скоро его партия презентует новую стратегию, так называемую «молдавскую модель победы на выборах».
Мы уже активно работаем с нашими международными партнерами, которые активно работали с молдавской оппозицией в 2020-м и заставили власть разрешить 300 тысяч молдавским иммигрантам за рубежом принять участие в выборах. Вы знаете, как госпожа Санду стала президентом? 260 тысяч молдавских иммигрантов пришли на открытые за рубежом избирательные участки. В этом мы помогали конкретной международной организации и мы с ними сотрудничаем.
Несмотря на то, что ставка на грузинских иммигрантов, которую в прежние годы делали Михаил Саакашвили и нацдвижение, оказались тщетными, в грузинской мечте остро отреагировали на оживление темы парламентских выборов. Резко высказался посетивший сегодня регион Гурия премьер-министр Иракли Гарибашвили, когда журналисты попросили его прокомментировать вопрос о выборах и возможную отправку Михаила Саакашвили на лечение за границу.
Меня не интересуют необоснованные заявления обанкротившихся политиков и неудачников.
И еще.
Меня не интересуют эти спекуляции по поводу перевода отправки. Он заключен, и пусть до конца отбывает срок в Грузии.
Гарибашвили посоветовал журналистам не задавать циничные, по его мнению, вопросы по поводу вероятности попадания основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили под западные санкции. Гарибашвили напомнил, что Иванишвили истинно патриот и на протяжении 20 лет автор и спонсор всех реформ в Грузии. В нацдвижении обратили внимание на раздражение премьер-министра, отметив, что с помощью международных партнеров они все-таки добьются отправки Михаила Саакашвили за рубеж, а здесь и пока возможности посещать его в клинике, говорит депутат нацдвижения Кахерхе Улидзе. Иракли Гарибашвили был очень раздосадован темой Михаила Саакашвили, потому что по этому поводу его очень беспокоят наши западные партнеры. Это касается и вопроса допуска посетителей к нему в клинику. Спикер парламента пообещал, что с понедельника все технические проблемы будут улажены и посещения к нему будут проходить в таком же режиме, что раньше. Несмотря на то, что в нацдвижении стараются не выносить ссор из избы, существующие внутрипартийные проблемы и наличие нескольких враждующих групп очевидны, говорит конституционалист, ассоциированный профессор университета Илли Кота Чокурая.
Безусловно, на это повлияло заключение Михаила Саакашвили. Он уже долго находится в тюрьме. Не видно перспективы его освобождения или же отправки на лечение за рубежом. И существующие среди его избирателей мифы, связанные с его возвращением на родину, прихода к власти, рушатся. Но, тем не менее, пока не видно другой оппозиционной политической силы, которая сможет заручиться большей поддержки общества.
Кота Чокурая отмечает, что такая ситуация на руку грузинской мечте, но не в целом стране для демократического развития и установления прочной культуры многопартийного правления. Грузинская мечта и нацдвижение остаются главными политическими игроками по последним соцопросам. Айрай за грузинскую мечту готовы проголосовать 31%, за единое национальное движение 16%. Гораздо более низкие показатели у этих партий по опросам NDI. Близкой по политическим позициям назвали грузинскую мечту 22%, 7% единого национальное движение, а 64% опрошенных сказали, что нет ни одной партии, близкой к их взглядам или отказались отвечать на вопрос. Такая позиция в обществе понятна многим наблюдателям, которые обнаруживают много схожего у грузинской мечты и нацдвижения с точки зрения внутрипартийной демократии и поведения во время пребывания у власти. Обе партии чрезмерно сконцентрированы вокруг основателей Михаила Саакашвили и Бидзины Иванишвили. Оба считаются неформальными руководителями своих партий, которые так и не захотели способствовать развитию внутрипартийной демократии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Такой приговор вынес Цхинвальский суд бывшему грузинскому военному Мамуке Чхиквадзе, задержанному в конце прошлого года у села Зему-Никози российскими военными. Молодого человека обвинили в незаконном пересечении границы и хранении наркотиков в большом количестве. Родные Чхиквадзе называют эти обвинения абсурдом. С ними поговорил Серго Брегвадзе.
Мамука чувствует себя хорошо, сообщает Шмаги Чанкритадзе, дядя задержанного в конце прошлого года грузинского военного. С момента его заключения под стражу родные ни разу не говорили с ним даже по телефону, поэтому приходится довольствоваться информацией, предоставляемой им официальными лицами, говорит Чанкритадзе.
Почти каждую неделю мы получаем новую информацию от миссии наблюдателей Евросоюза. Я связывался с ними и вчера, и сегодня. Что касается состояния его здоровья, нам говорят, что факты пыток не подтверждаются. Такую же информацию нам предоставил Красный Крест. Представители этой организации недавно занесли ему, Мамуке, какие-то вещи и продукты и на словах подтвердили, что его не пытали. То же самое нам говорят и неофициальные источники. Госструктуры на постоянной связи с нами и сообщают обо всем.
Чхиквадзе был задержан российскими военными в декабре прошлого года. Обвинения против него были сфабрикованы, уверен его дядя. Мамука никогда не имел дела с наркотиками, утверждает Шмаги Чанкритадзе.
Это абсурд. Он вырос в моей семье, с 12 лет был с нами. Он в жизни даже ни одной сигареты не выкурил. Он спортсмен, член Федерации Хридоли, грузинское боевое искусство. Занимается кикбоксингом, тренируется всю жизнь. О каких наркотиках речь? Это исключено. В общем, это дело сфабриковали. Представители госструктур мне сказали, что подобные обвинения выдвигали и против многих других людей, попавших туда, в Цхинвальскую тюрьму.
Накануне заявление по поводу вынесенного Мамуке Чхиквадзе приговора сделали и в службе государственной безопасности Грузии.
Незаконный арест Мамуки Чхиквадзе еще раз продемонстрировал бесчеловечный и преступный характер оккупации, за которую всю ответственность несет Российская Федерация, как сила, осуществляющая контроль над оккупированными территориями. Центральное правительство использует все имеющиеся в его распоряжении механизмы и рычаги для скорейшего освобождения Мамуки Чхиквадзе и других незаконно задержанных граждан Грузии.
Говорится в письменном заявлении ведомства. Впрочем, этого недостаточно, считает друг Мамуки Георгий Закаидзе, обвиняющий власти в бездействии, а семью задержанного в чрезмерной доверчивости.
Его семью убеждали в том, что все хорошо и Мамуку отпустят, но, как видно, ничего не было сделано для этого. Факт. Человека посадили. Со стороны его семьи тоже были призывы к нам, чтобы мы все остановились, говорили, нам обещают, что его отпустят. Но все это оказалось ложью. Я надеюсь, что они приложат больше сил, чтобы вызволить нашего друга из плена оккупантов.
Некоторые друзья и сослуживцы Чхеквадзе даже обратились в патриархию с просьбой содействовать процессу его освобождения. Ведь ранее представители патриархии способствовали возвращению на контролируемую Тбилиси территорию гражданина Зазы Гахеладзе. Однако никакого ответа пока они не получили. Между тем, товарищи Мамуки опасаются за его жизнь, ведь бывшие военные представляют собой особый интерес для цхинвальской стороны, говорят они. Разные СМИ неоднократно выдвигали предположение, что задержанного могут подвергать пыткам в тюрьме. Озвучивалась даже версия, согласно которой его уже нет в живых. Все это не способствует процессу его освобождения, считает Шмаги Чанкетадзе.
Хочу сказать, что тот ажиотаж, который начался вокруг этой темы, когда кто-то говорит, что, возможно, он не в Цхинвале или что его уже нет в живых, проводят акции, все это плохо отразится на ситуации. Нужно мыслить логически. Если мы поднимем тут шум для стороны, находящейся на оккупированной территории, это будет означать одно, что они имеют дело с чем-то очень ценным. В таких случаях они понимают цену, начинают торговаться. Я не знаю, что планирует государство, но нам говорят, что, может, события будут развиваться, как в случае с Гахеладзе.
Эхо Кавказа связалось с миссией наблюдателей Евросоюза для уточнения информации о состоянии Мамуки Чхеквадзе и запланированных действий по его освобождению. Однако к моменту написания сюжета ответа не получило. Между тем, согласно последним данным, сегодня в заключении в Цхинвале находятся 8 граждан Грузии, двое из них, включая Мамуку, бывшие военные. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
В воскресенье прошел в самой провозглашенной республике Южная Осетия прошел второй тур президентских выборов. Зарина Санакоева опрашивала жителей Цхинвали, как прошло для них это событие.
В воскресенье прошли выборы президента Южной Осетии. И вы довольны результатами выборов?
Я не могу сказать ничего. К сожалению. Я нормально отношусь к выборам и тот, кто выиграл.
А чего вы ожидаете от нового президента?
Развивал город, чтобы было все красиво, цивилизованно. Ну, чтобы больше народу приезжало отдыхать сюда, хотелось приехать. Побольше было развития в этом направлении. Еще пускай смотрят за народом тоже, чтобы и пенсия была хорошая, и вообще... Людям было комфортно жить. Ну, а разве развито путешествие здесь? Мне кажется, нет. В этом направлении нужно двигаться, потому что где есть путешествие, где развита инфраструктура, там и людям лучше будет жить. То есть будет потенциал, что будут зарабатывать деньги. И на жизнь будет хватать людям в связи с этим.
Вы довольны результатами выборов, естественно?
Наверное, жизнь станет лучше намного, я думаю.
Чтобы появились рабочие места, чтобы люди смогли как-то содержать свои семьи. Вы довольны результатами?
Дело в том, что я всегда говорила, что я приму того, кого пошлет Господь Бог. Так что это... довольно, недовольно, кого послал, того и принимаем. Кого мы достойны, того и примем.
Вот в воскресенье прошли выборы президента Южной Осетии. Вы довольны результатами выборов?
Ну, довольно, можно сказать, да. Посмотрим. Может, в дальнейшем посмотрим, что будет.
Чего вы ожидаете от нового президента?
Ой, ну не знаю, как всегда. Стабильности, мира и больше ничего. Главное, чтобы был мир и стабильность, спокойствие. До сих пор было то же самое, но, не знаю, может еще будет лучше.
Вы довольны результатами выборов?
Ну, в принципе, за кого я голосовала, он проиграл. Мне, конечно,
недовольны, значит.
Ну да. А насчет честности как-то я не в курсе. Ну, по-моему, все нормально прошло. А так я за Бибилова голосовала. Очень жаль, что он проиграл.
Чего вы ожидаете от нового президента?
На что я не знаю, я не могу ответить. Я надеюсь на лучшее. Вот лично у меня очень маленькая зарплата, низкая зарплата. Я бы очень хотела, чтобы чуть-чуть была прибавка. Вот этого я очень хочу. На лучшее, надеюсь, и все. На лучшее, только на лучшее. Как во всем и везде.
Зарина Санакоева, специально для Кавказа, Цхинвал.
К этой теме в рубрике «Гость недели» мы вернемся во второй части нашей программы.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Агрессия России в Украине и преодоление ее региональных и глобальных последствий будут обсуждаться на встречах министров иностранных дел стран Большой Семерки и НАТО. Как пишет издание Нетгазете, Грузия не вошла в список стран-участниц мероприятия. При этом на министериал НАТО приглашены Финляндия и Швеция, а на встречу в формате G7 Украина, Молдова и Индонезия. Встреча G7 проходит 12-14 мая в Ассенхаусе, Германия. На 14-15 мая в Берлине запланировано неформальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел. Отметим, что Грузии не было и среди участников встречи, прошедшей в конце апреля на авиабазе США в Рамштайне. Министр обороны США Ллойд Остин давно встретился с представителями 40 стран и обсудил с ними вопрос укрепления обороноспособности Украины. Среди приглашенных на встречу были не только европейские союзники Вашингтона, но и Япония, Австралия и Израиль. В Минобороны Грузии тогда пояснили, что основной темой обсуждения были поставки оружия Киеву и восстановление Украины в послевоенный период, а роль Грузии ограничивается политической и гуманитарной поддержкой, а не военной. Премьер-министр Грузии Ираклий Грибашвили дал населению гарантии, что войны с Россией не будет. Об этом он заявил в ходе поездки в регион Гурия, пишет Сова. Для всех граждан важно, чтобы в стране был мир и стабильность. Это основа основ. Без этого в стране ничего не будет. Наша страна, наш народ, можно сказать, уже трижды воевали с Российской Федерацией. Начиная с 90-х, затем внутренняя гражданская война, мы пережили тысячу бед, потом августовская война, имевшая разрушительные последствия и приведшая к оккупации наших территорий, которая продолжается по сей день, сказал он. По словам Грибашвили, если в Грузии не проанализируют все и продолжат эту безответственную риторику и безответственную деятельность, в том числе деструктивную деятельность внутренних врагов, все плохо кончится. Но, конечно, наше правительство этого не допустит, сказал Грибашвили. МИД самопровозглашенной Республики Абхазия закрыл проект Международной организации движения против голода. Речь идет о проекте под названием «Совершенствование местного управления с помощью инклюзивных подходов в области развития». В абхазском ведомстве утверждают, что совместно с СГБ выявили факты, указывающие на несоответствие предоставленных данных о проекте с реализуемыми в его рамках мероприятиями. В абхазской МИДе говорят, что в анкете проекта, предоставленной ведомству для получения сертификата, разрешающего реализацию, была указана неполная информация. В Сухуми оценили это как сокрытие достоверных данных. В частности, абхазские власти недовольны частью проекта, предусматривающей вовлечение представителей абхазской и грузинской молодежи в межкультурный диалог путем проведения совместных тренингов и семинаров в Молдове, Австрии и Армении. В самопровозглашенной республике Южной Осетии не приостанавливают подготовку к референдуму о присоединении к России. Накануне вопрос обсудили в Центральной избирательной комиссии. В частности, членами ЦИК был рассмотрен пакет документов, представленный инициативной группой по проведению референдума.
Региональные новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу и возвращаемся к теме прошедших в самопровозглашенной республике Южная Осетия президентских выборов. В нашей традиционной рубрике «Гость недели» Вячеслав Габозов. Юго-осетинский политолог и политик с внушительным стажем. Депутат парламента первых трех созывов, причем самый молодой депутат в новейшей истории самопровозглашенной республики Южная Осетия. Свой первый мандат он получил в 24 года. Вячеслав Габузов поделился своими впечатлениями о прошедшей избирательной кампании, об избранном президенте и о проблемах, которые, по его мнению, ему придется решать. С гостем недели беседовал Мурат Гукимухов.
Вячеслав, вы довольны итогами президентских выборов?
Да, я доволен результатом выборов, потому что эти выборы в очередной раз показали, что мы, несмотря на все имеющиеся у нас проблемы и недостатки, свободное общество, общество свободных людей, которые не дадут себя никому ни запугать, ни обмануть. И выбор мы делаем сами, вне зависимости от того, оказывается там административное давление, или вне зависимости от того, какие советы дают там извне или откуда-то еще и так далее. Более того, как эти выборы в очередной раз показали, что все махинации, ухищрения и прочие, не имеющие отношения к честным выборам действия, мобилизуют электорат и наоборот дают меньше шансов тем, кто применяет такого рода неправовые методы, удержаться у власти. Я думаю, это хороший урок для всех следующих наших политических элит. Есть только единственный путь добиться уважения у своего избирателя – это действовать ему во благо. Все остальные ухищрения не проходят.
Местные наблюдатели отметили массу нарушений законодательства в ходе этой избирательной кампании. 12 из 16 кандидатов не были допущены к выборам без видимых причин. Второй тур голосования в нарушение закона перенесли на 10 дней. Плюс наблюдатели отмечали массовую раздачу паспортов в Северной Осетии и подкуп избирателей. В связи с этим вопрос, вы считаете эти выборы законными?
Это действительно достаточно сложный вопрос. Конечно, этим выборам есть очень много вопросов в плане юридическом. Но я хотел бы сказать, что, в принципе, у нас, за исключением, наверное, первых двух парламентских кампаний в начале 90-х годов, практически ко всем выборам есть очень серьезные вопросы в правовом плане. Но выборы, которые проходили до этого, и нынешние выборы, они, безусловно, легитимны. Потому что, посмотрите, и в первом туре, и во втором туре более 70% избирателей пришло на выборы и сделало свой выбор. Причем, как отмечают все наблюдатели, которые были там, без каких-то серьезных нарушений, без какого-то принуждения и так далее. Эти выборы можно в какой-то степени с точки зрения законности подвергать сомнению, но невозможно подвергать сомнению с точки зрения легитимности. А в данной ситуации вот в политических процессах Южной Осетии легитимность имеет всегда намного более серьезное значение, чем законность. Тем более, что эти выборы показали такие громадные прорехи у нас в избирательном законодательстве. Насколько оно несовершенно. Насколько нормы в одном избирательном законе напрямую противоречат нормам в другом избирательном законе. И они нам показали, что для того, чтобы законность и легитимность шли, как говорится, нога в ногу, надо удалять эти прорехи. Надо формировать избирательное законодательство более внятное, более простое. Потому что вот это усложнение избирательного законодательства приводит именно вот таким уловкам и ухищрениям, которыми потом пользуются нечистоплотные политтехнологи. Поэтому одна из главных задач сегодня – оптимизация или организация реформы избирательного законодательства, формирование внятного, четкого, простого избирательного законодательства. Кстати говоря, как человек, который был депутатом первых трех парламентов, я могу сказать, что наши первые законы, которые принимались тогда избирательные, они как раз были более простыми, более демократичными. И не случайно, что тогда практически не было вот такого рода скандальных моментов снятия кандидатов под разными предлогами, недопуск на выборы и так далее и тому подобное. Поэтому да, эти выборы безусловно легитимны, но к ним есть вопросы со стороны законности. Ну, будем устранять эти прорехи.
После выборов 2017 года Алан Гаглоев попал в опалу. Ему не позволили зарегистрировать партию «Аланский союз», его не допустили к парламентским выборам. Как эту ситуацию объясняли некоторые инсайдеры, на выборах 2017 года он якобы нарушил договоренности с кураторами. Вместо того, чтобы выполнить отведенную ему роль технического кандидата, он вдруг повел настоящую избирательную кампанию, чем якобы заслужил репутацию неконтролируемого партнера. Впрочем, сам Алан Гаглоев эти обвинения отрицал. Он говорил, что не брал на себя подобных обязательств. Тем не менее, его допустили к этим президентским выборам. Как, по-вашему, что произошло? Опалу сняли?
Я тоже подтверждаю его слова, потому что я знаю всю эту историю с его выдвижением, как он хотел выдвигаться, как он собирался, что было и так далее. Вообще эту утку техническим кандидатом в первую очередь тогда запустили Анатолий Бибилов, которому не нравилось участие там третьего человека в этих выборах. Ну, технический кандидат не проводит той предвыборной кампании, которую проводил в 2017 году Алан Гаглоев, и не набирает такого процента голосов. Причем он же был практически в начале избирательной кампании вообще неизвестен в Южной Осетии, да, целиком. Я думаю, он знал, что он, конечно, не выиграет эти выборы. Но он шел на выборы осознанно. Он собрал тогда тоже неплохую команду ребят. Может быть, не такую опытную, какие были у двух остальных кандидатов. Но смогли собрать более 11% голосов. В Южной Осетии это не так-то легко сделать на самом деле. Поэтому он не был техническим кандидатом. Он был просто молодым политиком, который шел во власть. И как показали последующие 5 лет, это был не случайный успех.
И все-таки, по-вашему, как так получилось? 5 лет дышать не давали, а потом допустили к выборам.
Тут, конечно, можно только в сферу догадок вступать, на самом деле. Наверное, после 2011 года, когда Москва однозначно сделала ставку на Анатолия Бибилова и проталкивали его во власть. Вот с тех пор сложилась такая иллюзия у значительной части югославского общества, что и в следующих выборах будет приблизительно то же. То есть она будет говорить, вот нам этот кандидат нужен, давайте выбирайте. Мне кажется, с того момента Москва сделала выводы, и уже разные политические силы, которые там существуют, они находят своих кандидатов и свои предпочтения не обязательно сосредотачивают на одном каком-то кандидате. Недаром же говорят, что у Кремля 7 башен. Разные лоббистские группы, которые в той или иной степени занимаются вопросами югостинскими, естественно, имеют свои предпочтения и свою возможность влиять, безусловно. И я думаю, в этой ситуации естественно, что лидер одной из ведущих партий, да, Южной Осетии, человек, который уже участвовал в президентских выборах, ну, никак не мог не попасть в поле зрения тех или иных лоббистских группировок. Я могу только догадки строить в данной ситуации. Мне кажется, что, Алану Гаглоеву все-таки удалось принять участие в выборах, да, в какой-то степени связано и с этим.
Вы говорите в какой-то степени, а с чем еще?
В принципе, в какой-то степени местные власти тоже понимали, что снятие Алана Гаглоева тоже может вызвать нежелательные негативные эксцессы. А учитывая, что в Южной Осетии традиционно перед предвыборной кампанией общественная ситуация напряжена, то еще неизвестно, к чему бы такое решение привело. Особенно в ситуации, когда уже столько человек сняли, снять еще Гаглоева, это могло привести к очень негативным последствиям. Я думаю, что и местные власти тоже понимали опасность.
Ваше удовлетворение победой Алана Гаглоева разделяют не все. Есть такие, кто считает, что он еще слишком молод, ему 41 год, и что он не созрел для должности президента республики. Что вы об этом скажете?
Начну с того, что он не самый молодой президент в новейшей истории Южной Осетии. Эдуард Кугуйты вообще 37 лет стал президентом. И, кстати говоря, за спиной у него тоже не было такой уж большой политической биографии. Да? С другой стороны, 5 лет, прошедших с предвыборной кампанией предыдущей, Алан Гаглоев очень активно занимался политикой. Более того, он фактически был на острие оппозиции. Он находился под колоссальным давлением власти. Посмотрите, несмотря на ту оголтелую против него кампанию, которая была развернута, с открытыми обвинениями, с открытыми оскорблениями, уголовное преследование и так далее, он держался, он проявил колоссальную выдержку для человека, который претендует на высший государственный пост. Это очень важное качество. В этой ситуации за эти 5 лет гораздо более серьезные опытные политики, кстати говоря, ломаются, теряют и рейтинг, и все остальное. Поэтому как раз его поведение, его действия вот эти 5 лет и то, что ему все-таки удалось выйти на выборы, вот эти президентские, да, они говорят о том, что Алан Гаглоев созрел для должности президента. Алан Гаглоев имеет довольно серьезный политический опыт, гораздо больше, может быть, чем те, которые, значит, за эти 5 лет просидели на каких-то руководящих должностях.
Хватает в республике таких, кто не хотел бы видеть в кресле президента силовика. Все-таки Алан Гаглоев – офицер КГБ. Его предшественник Анатолий Бибилов – десантник, а до него Леонид Тибилов – полковник КГБ. Есть мнение, что республика устала от силовиков во власти, потому что это всегда заканчивается закручиванием гаек. Что вы об этом скажете?
Начнем с того, что Гаглоев уже несколько лет является предпринимателем, а не силовиком на самом деле.
Ну, бывших не бывает.
Ну да. да, ну тут другая ситуация. С одной стороны, он силовик, который прекрасно знает, как работают силовые структуры. С другой стороны, он сам испытал, что такое, когда на тебя начинают неизвестно откуда пытаться сделать уголовные дела, когда начинается преследование и так далее. И он прекрасно понимает, насколько важны в данной ситуации правовые границы. В принципе, за эти 5 лет мы очень многое поняли, на самом деле. И он очень многое понял. Поэтому в данной ситуации то, что он акцентирует внимание на законности, говорит о многом. И то, что он силовик и знает силовые структуры не понаслышке, в этом контексте даже, может быть, является плюсом. Я уверен, что он не будет злоупотреблять возможностями силового блока. Тем более он пришел на волне недовольства общества силовыми структурами.
Вы в своих интервью часто говорите о системных проблемах, которые необходимо решать в Южной Осетии. Что конкретно вы имеете в виду? Откуда эти проблемы взялись?
Необходимо было после окончания войны начать переходить к мирному строительству. Фактически необходимо было вот эту военную систему, систему осажденной крепости, которая худо-бедно действовала во время войны, но была абсолютно бесполезна в мирное время, преобразовать, реформировать государство, строящее в мирную жизнь. Вот это не было дела, это откладывалось постоянно. Ситуация осажденной крепости, она предполагает жесткое регулирование со стороны силовых структур тех или иных процессов в обществе. Естественно, определенные отступления от демократических начал, они неизбежны. Но даже тогда уже давало уже осечку. Уже тогда было понимание, что система не совсем правильно работает. Но с этим мирились, потому что надо было сначала отделиться от Грузии. Но после войны уже мириться никто не хотел вот с этим жестким регулированием. Тем более, пройдя вот этот шок от восстановления так называемого. Вдруг стало понятно, что, оказывается, в рамках этой системы ничего хорошего не получается. Получается только разворовывать средства. С этого момента стало ясно, что либо эта система будет меняться, либо ни к чему хорошего приводить не будет. Поэтому одна из главных задач нового президента – это в разумные сроки провести кардинальную реформу политической системы.
Как это можно решить? Вот одним предложением.
Надо перераспределить полномочия в этом многоугольнике властном, где президент, где правительство, где парламент, где органы местного самоуправления. Вот в этом многоугольнике надо более разумно перераспределить полномочия, сделав так, чтобы ни одна из властных структур не имела, скажем образно, контрольного пакета акций. Чтобы каждая структура, каждое должностное лицо находилось под тем или иным контролем со стороны других лиц. В обязательном порядке главное, что я считаю самым важным, это обеспечить выборность всех снизу до верха.
Вы думаете, Алан Гагаулов откажется от президентской монархии и захочет проводить эти реформы?
Он об этом говорил неоднократно в своих встречах, и я думаю, что да, он возьмется. Мне кажется, у него есть полное понимание того, что без этого, без этих реформ, он имеет большие шансы повторить политическую судьбу предыдущих президентов.
Это был Вячеслав Габозов, югоостинский политолог, депутат парламента Южной Осетии 1, 2 и 3 созывов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
К другим темам нашей программы. Импорт пшеницы в Грузию практически прекращен. Страна целиком переключилась на российскую муку, предупреждают отраслевые эксперты. Статистика подтверждает, что закупки пшеницы в России за последний год сократились почти в 2,5 раза, в то время как импорт муки увеличился в 10 раз. В итоге страна практически осталась без стратегического запаса зерна. Причины кризиса и пути выхода из него выяснял Иракли Орагвелидзе.
По данным российских СМИ, Грузия вместе с Афганистаном и Ираком стала лидером импорта пшеничной муки из России. В первом квартале 2021 года Грузия закупила в России около 66 тысяч тонн пшеницы, а в первом квартале 2022 года из России было импортировано 2,5 раза меньше – 27 тысяч тонн. Что касается муки, то в первом квартале 2022 года Грузия закупила у России 31 тысячу тонн. Этот показатель за аналогичный период прошлого года был в 10 раз меньше – 3 тысячи тонн. Вторжение России в Украину не снизило поставки пшеницы в Грузию, так как на протяжении последних лет основным экспортером являлась Россия. Сокращение импорта пшеницы в страну главным образом связано с введением России еще до войны таможенной пошлины, которая на сегодняшний день повысила цену одной тонны пшеницы на $120. По этой причине мелькомбинатам больше не выгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте, и некоторые из них были закрыты. Некоторые сменили профиль и начали импортировать муку. Мотивация очевидна, так как в отличие от пшеницы Россия не взимает пошлины на вывоз муки. Стоимость российской муки составляет $290 за тонну, пшеницы порядка 500. По словам исполнительного директора Ассоциации производителей пшеницы и муки Левана Силагава, запасы пшеницы в стране исчерпаны, а в ближайшие дни все мелькомбинаты остановятся.
Что касается поставок, ООН рекомендует иметь двухмесячный запас пшеницы, а не муки. К сожалению, нынешняя ситуация у нас не соответствует этим рекомендациям. У нас мизерный запас пшеницы, а сколько у нас запасов муки, это дело производителей хлеба, но не государства. Несмотря на то, что пшеница была заменена мукой, цена на хлеб все равно продолжает неуклонный рост на 28% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Несмотря на то, что тенденция роста импорта муки началась в июле прошлого года.
Специалисты отрасли видят выход в отмене налогов на импорт зерна. Импортеры зерна и мукомольные комбинаты не раз выступали с инициативой принять меры для ограничения агрессивного импорта муки, по примеру соседнего Азербайджана, который освободил поставки пшеницы и произведенную на комбинатах муку от налога на добавленную стоимость. По информации Силагава, была создана рабочая группа на уровне замминистра экономики, которая работала над решением вопроса, но без результата. В связи с этим Ассоциация производителей пшеницы и муки требует встречи с премьер-министром, потому что консультации с Министерствами экономического профиля закончились безрезультатно, а люди, занятые на комбинатах, теряют работу.
Прекращение импорта пшеницы привело к росту цен на отруби, что негативно сказывается на секторе птицеводства. В результате работы мелькомбината все налоги, электричество, вода шли в бюджет Грузии, а сегодня, когда мы зависим от импорта муки, они направляются в бюджет страны, из которой мы привозим муку. Если в стране появится запас пшеницы, повысится продовольственная безопасность. Также есть вопрос, который встанет через несколько месяцев. В ближайшее время будет местный урожай пшеницы, и мы встретим с остановленными мельницами.
Зачем у тебя были проблемы, да?
Сказал Леван Силагава. С помощью каких механизмов будет регулировать ситуацию правительство, пока не ясно, говорят эксперты. В ответ на этот вопрос министр сельского хозяйства заявил на недавнем заседании правительства, что для государства важно повысить уровень импортозамещения страны зерном. В планах правительства запуск госпрограммы, целью которой является увеличение местного производства пшеницы с 12% до 50%. Частный сектор не видит проблемы в достижении поставленных целей, однако грузинские фермеры уже не собираются продавать пшеницу дешевле импортной продукции того же качества. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
И еще один материал нашей программы – информация о готовящемся повышении тарифов на проезд в общественном транспорте вызвала в абхазском обществе очередное возмущение. Но возмущались в основном пешеходы, а автовладельцы, уже ощутившие на себе рост цен на топливо в самопровозглашенной республике, призывали понять транспортников. Тему продолжит Виталий Шария.
Многие российские туристы, отдыхавшие в Абхазии, любили, среди прочего, поделиться в социальных сетях таким впечатлением. А вы знаете, сколько стоит проезд на сухумском троллейбусе? 5 рублей. Да и местные жители при случае могли похвалиться тем, что такого дешевого тарифа за проезд на общественном транспорте нет нигде на постсоветском пространстве. Понятно, что этому способствовали крайне низкие в республике тарифы. Тарифы на электроэнергию. Лишь с 1 июля планируется их поэтапное повышение. Но остальные расходы, ремонт техники и так далее, диктовали неизбежность рано или поздно повышения этого действительно мизерного тарифа за проезд. В ноябре прошлого года Департамент по управлению транспортом и организации дорожного движения администрации Сухума внес предложение о повышении тарифа на проезд в троллейбусе с 5 до 10 рублей, но депутаты городского собрания единогласно отклонили его. И вот сегодня в СМИ появилась информация, что готовится решение Кабинета министров Абхазии о повышении проезда в общественном транспорте. На троллейбусе это будет стоить 10 рублей, на городских автобусах проезд повысится с 10 до 20 рублей, на маршрутках с 20 до 30 рублей. На видеоролике представитель транспортников постарался обосновать причины данного повышения – ГСМ, запчасти и прочее. Но кто бы сомневался, что интернет-комментаторы воспримут это сообщение в штыки. Вот несколько типичных эмоциональных откликов. Куда и к кому обратиться за помощью? Я лично не в силах платить больше. Конец цитаты. А пенсию хоть 50 рублей добавить, ну никак не получается, да? Конец цитаты. Кто бы сомневался? Все для народа. Конец цитаты. Красота. Ща, наверное, пенсии поднимут, индексации всякие. Или нас уже нет? Давайте, давайте, душите. Конец цитаты. Из многих десятков комментариев встретилась лишь пара, написанных с пониманием. Никто себе в ущерб работать не будет, топливо все время дорожает. Конец цитаты. Могу понять автопарк. Да, все дорожает, им тоже трудно, но так как уровень жизни в Абхазии невысок, то должна власть взять на себя эту ответственность и платить дотации. Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось сегодня с директором Института экономики и права Академии наук Абхазии академиком Зауром Шалаша. В своем комментарии он обратил прежде всего внимание, что правительственного объявления о повышении тарифов за проезд в общественном транспорте еще не было, а в неофициальном сообщении говорится обо всем вместе и о государственных транспортных предприятиях, и о частных, которые объединяют в разных фирмах водителей маршрутных такси. Заур Иванович напомнил:
если это государственный транспорт, это одно решение. А если это частные, тоже не могут. Они не имеют права по нашему закону о государственном регулировании цен 2011 года, не имеют права самостоятельно повышать это регулируемые цены, потому что оказывают услуги социально уязвимым слоям населения, малоимущим, бюджетникам, много-много категорий граждан. Мое мнение личное в том заключается, что после повышения цен на ГСМ малоимущие слои населения должны быть, как и было в законах, освобождены от уплаты, они в законах содержатся, и правильно. Бюджетники тоже категория, которые могут быть, но насчет бюджетников, мое твердое убеждение, что есть у нас категории бюджетников, относящиеся к правоохранительной системе, которые получают заработную плату многократно выше, чем работники министерств, ведомств и так далее, судебное сообщество. У них зарплаты совершенно другие. Они нам многократно повышены. Это сегодняшняя ситуация. А то, что было до этого, раньше, когда устанавливали, когда принимали эти законы, была другая ситуация. Сегодня, когда уже повышены их зарплаты, то они должны быть выведены из категории льготников. Они должны платить в полном объеме.
Разумеется, речь тут шла не о льготах на проезд на троллейбусах и другом общественном транспорте, ими указанные категории бюджетников, как известно, не пользуются, а о других, скажем, на оплату потребленной электроэнергии. Шалаша продолжил.
Бюджет теряет очень много средств из-за того, что вот так много-много-много льготников. Это уже парламент должен тщательно проанализировать и внести коррективы в законы. И это нужно делать в оперативном порядке, а не третье, пятое, десятое чтение.
Начальным звеном многих цепочек поднятия цен является удорожание горючего. Многие в Абхазии продолжают недоумевать, почему в прошлом году оно у нас оказалось дороже, чем в России, Южной Осетии. Шалаша говорит:
если бы хотя бы на 1000 рублей снизили бы отпускную цену у нас в Абхазии, на ГСМ, то это отразится и как раз на деятельности наших частных извозчиков, и в том числе в общественном транспорте и городском тоже. Это будет правильный и объективный шаг. Самое главное, это встретило хорошую, реальную поддержку со стороны наших граждан, нашего общества, нашего населения.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.